Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». В воскресенье время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Завершение кампании «Один день, одно имя». Воскресенье – день Алексея Полюховича. Визит в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абе. Отречение королевы Нидерландов Беатрикс от престола. Манифестации 1 мая и открытие в Москве гайд-парков. Визит президента США Барака Обамы в Мексику. Международный день свободы прессы. Начало чемпионата мира по хоккею в Швеции и Финляндии. Православная Пасха. Как ее встречают в Греции? Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». 29 апреля, 5 мая, 18 неделя 2013 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Число так называемых узников 6 мая, людей, которым предъявлено обвинение по делу о беспорядках в Москве 6 мая прошлого года, произошедших во время оппозиционной манифестации на Болотной площади, в воскресенье, по всей видимости, увеличилось. Пришло сообщение, что задержан в качестве подозреваемого оппозиционный активист Алексей Гаскаров. Следственный комитет сообщил, что вменяет ему две статьи – участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителей власти – а также заявил, что обвинения будут предъявлены в ближайшее время. Стоит отметить, что в сообщении Следственного комитета почему-то указано, что в октябре 2012 года Гаскаров был избран членом Координационного совета оппозиции. Напомним, что Гаскаров в свое время обратился к следствию с требованием возбудить дело в связи с избиением его сотрудниками ОМОНа во время событий на Болотной, однако никаких последствий эта жалоба не имела. Тем временем на наступающей неделе акция в поддержку узников Болотной «Один день, одно имя» завершилась в преддверии акций, приуроченных к годовщине событий на Болотной. В течение последних 4 недель гражданские активисты ежедневно рассказывали о фигурантах так называемого «болотного дела». Герой сегодняшнего дня – Алексей Полюхович, рассказывает Елена Поляковская.
22-летний студент Алексей Полюхович находится под стражей уже почти год. Все доводы защиты о том, что молодой человек служил на флоте и его приглашали на работу в ФСО, ни следствие, ни суд во внимание не принимают. 2 недели назад инициативная группа студентов и преподавателей МГУ обратилась к ректорам 4 вузов, в которых учатся фигуранты болотного дела. Одним из них стал студент РГСУ Алексей Полюхович. Ректор-основатель РГСУ, академик РАН Василий Жуков, пообещал дать характеристику на Полюховича, окончившего до ареста первый курс социального университета. Кроме того, Жуков рассматривал вопрос о поручительстве для своего студента. Когда же адвокат Полюховича Александра Пирогова пришла в вуз за обещанной характеристикой на подзащитного, то ей ее выдать отказались. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал отец Полюховича Алексей.
Когда наш адвокат приехал, во-первых, полностью забаррикадировался, кодирован этот Жуков был, к нему вообще было не попасть. Вышла ректор, которая на данный момент оказалась его дочка. И она категорично в форме адвоката сказала, даже мы не будем не то, что там поручительством, даже характеристику давать не будем. В общем, мы в это дело лезть не будем.
Алексею Полюховичу следствие вначале инкриминировало участие в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая. После декабрьской пресс-конференции президента Путина, заявившего, что более тяжкое преступление применение насилия по отношению к представителю власти, Полюховичу добавили еще и эту статью. По словам Алексея Полюховича-старшего, увидеть сына родителям позволили лишь спустя полгода. Года после ареста.
С января месяца, вот он 26 июля арестован. До этого у нас был следователь Костерин такой, был, вернее. Сейчас его уже они отправили на родину. Ну, что-то он им тоже, видно, не угодил. Молодой парень, 24 года, из города Коврово. Ну, хам просто. Вот он так себя вел по-хамски. Во-первых, при аресте, когда они там 6 человек ввалились полпервого ночи, даже вот опера, которые были, они даже более были тактичны, чем вот он, понимаете? Пока, говорит, он показания не будет давать признательные, говорит, свидания вы, говорит, не увидите. Пусть он ему статью же потом прибавил через полгода, 318-ю. У него же была только 212-я, это участие в массовых беспорядках. Потому что он там единственное, что было, это на видео мне показал, что 4 ОМОНовца избивают парня дубинками прям по спине. И Леша подбегает, его берет за пояс этого парня, то есть не касаясь полицейских там абсолютно, это на видео все видно. Пытается его от них оттащить. И они стали бить его по рукам, ну, естественно, он руки отпустил и шел опять по инерции обратно в толпу. И все. Вот это было единственное, что они ему инкриминируют. И когда президент выступил наш 20 декабря была пресс-конференция. И когда его спросили по поводу болота, он сказал, что люди по 212 якобы не должны сидеть. И вот по 318, если они оказали сопротивление полиции, они должны понести наказание. И буквально на следующий день этот следователь приходит в тюрьму в Бутырку, и якобы вот этот ОМОНовец, который его опознавал, якобы через полгода вспоминает, что вот во время этого процесса, когда он выхватывал, оказывается, он задел по руке этого полицейского и нанес ему физическую и моральную боль. Но нет никакой экспертизы там медицинской, то есть ничего этого нету. Когда адвокат говорит, ну вы что, вы, говорит, товарищи? Они говорят, типа, нам приказали, мы здесь вообще не при делах. Хотя это, я не знаю, как они в суде это будут доказывать 318, потому что на видео даже этого нету, понимаете, вот нету. Вот потом Костерин придумал вот это вот... Тут логика сама напрашивает. Выступает сегодня президент, а в следующий день они ему 318 придумывают. Вот просто придумывают.
Отец Алексея Полиховича не удивился, когда узнал, что его сын на Болотной защищал совсем незнакомого ему человека. Антифашист по убеждениям, человек с обостренным чувством справедливости, Полихович не мог себя повести иначе, говорит его отец.
Он, во-первых, очень спокойный. Очень адекватно, для него все люди равны. Поэтому, когда этого парня избивали дубинками, я просто не удивился, что Леша это сделал. Он по-другому просто не мог поступить.
В марте в московском следственном изоляторе состоялось бракосочетание узника Болотной Леонида Ковязина и Евгении Тарасовой. Вероятно, Алексей Полихович в июне станет вторым фигурантом Болотного дела, чье бракосочетание пройдет в СИЗО. Об этом в видеоролике в поддержку Алексея Полиховича говорит журналист Ольга Романова.
Алексею Полиховичу чуть больше 20 лет. Он был на Болотной, как и многие из нас. Алексей Полихович сидит в тюрьме с 25 июня 2012 года. Алексей Полихович очень хороший парень. Он женится в начале июня этого года. Его девушка Татьяна, она большая молодец. Я очень рада, что она решилась на этот очень правильный шаг. Знаете что, давайте прямо к тюрьме, к Бутырке, где сидит Алексей, и встретим Татьяну 6 июня этого года, когда она выйдет замуж. А ее зовут Таня, так же, как и маму Алексея. Давайте не забудем ни маму Алексея, Таню, ни девушку Таню, ни в этот день, ни в один из других дней. И мы не забудем, и мы не простим. Алексей, держись. Таня, держитесь. Мы с вами, мы вас очень любим.
На следующей неделе акция в поддержку узников Болотной завершается. 4 дня будут посвящены Елене Кохтаревой, Максиму Лузянину, Леониду Развожаеву и Сергею Кривову. Акция завершится 2 мая. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
О том, насколько эффективной была акция «Один день, одно имя», мы поговорили с одним из организаторов кампании, членом Координационного совета оппозиции Петром Царьковым.
Это была очень важная кампания. Наверное, впервые в российской истории такое количество общественных деятелей и политиков высказались в защиту обвиняемых в болотного дела. К сожалению, в нашем обществе не всегда узники Болотной, люди, обвиняемые вот по этому самому громкому и, наверное, ну, самому вопиющему процессу вот последних лет, привлекают внимание. В первую очередь, конечно же, важна общественная поддержка. Вот благодаря участию в этой кампании такого количества известных людей, очень много людей обратило внимание на то, что происходит сейчас с этими ребятами. Как известно, сейчас 16 человек находится в тюрьме, всего по этому делу 27 человек проходит. Это, конечно, вопиющая несправедливость. Люди в тюрьме, общество мало знает об этом, потому что центральные телеканалы, центральная пресса об этом абсолютно не пишут. Количество изданий, которые в меньшей степени зависят от существующей власти в России, очень невелико. Поэтому этой кампанией мы достигли очень важного. Обратили внимание общества на ситуацию с ребятами.
Вы не преувеличиваете? Все-таки эта кампания носила ограниченный, хотя бы в территориальном смысле, характер. Она была в Москве, может быть, отчасти в Петербурге. Я так понимаю, что даже в регионах ее не было.
Эта кампания, благодаря тому, что она построена была из сочетания информационной активности и уличной активности, конечно же, не ограничивается только Москвой. Конечно, в поддержку ребят на улицах Москвы ежедневно были проведены пикеты, другие акции поддержки, но большее значение имело распространение информации в сети интернет. Большое значение имело участие известных общественных деятелей и политиков, которые записывали ролики, рассказывая о ребятах, об особенностях их уголовных дел. И они имеют большое количество просмотров. И сейчас вот мы же имеем обратную связь. Начало поступать большое количество писем в тюрьму к ребятам. Они видят, что общество их не бросило. Поэтому, конечно же, это большое значение имело. Но не надо судить только по уличной активности. Уровень поддержки, он заметно возрос.
Вы рассчитываете, что вот эта поддержка окажет хотя бы какое-то влияние на их судьбу дальнейшую?
Впрямую, наверное, в зависимости мы не можем такое наблюдать. Но косвенно, наверное, да, конечно же, окажет. Почему? Потому что даже вот несколько адвокатов, которые ранее избирали тактику не оглашать материалы дела, избегать давать комментарии, сейчас начали понимать, что действительно нужно обращать внимание людей, обращать внимание общества на то, что происходит, потому что другого пути нет. Сейчас уже известно, что двум фигурантам болотного дела уже дали реальные сроки тюремного заключения. Это Максим Лузянин, Константин Лебедев. И совершенно очевидно, что власть приготовила и для других фигурантов болотного дела реальные тюремные сроки. Поскольку обвинение абсолютно ложное, поскольку никаких реальных оснований для содержания людей в тюрьме нету, единственный способ как-то людям помочь – это привлечение общественного внимания. Только общество может на это повлиять, помочь людям. Единственный путь.
Это был один из организаторов кампании «Один день, одно имя» Петр Царьков. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». Премьер-министр Японии Синдзо Абе прибыл в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Это первый официальный визит главы японского правительства в Россию за последние 10 лет. Отношения двух стран осложнены территориальным диспутом. Япония добивается возвращения 4 островов, которые в России называют Южными Курилами, а в Японии – Северными территориями. О том, насколько этот спор осложняет сотрудничество двух стран, мы беседовали с заместителем директора Института востоковедения Ильгеной Молодяковой. Что станет центральной темой этих переговоров? Острова?
Нет, вы знаете, я думаю, центральной темой разговора будет это экономические проблемы. Потому что очерчен очень большой круг взаимных интересов именно в области экономики. Обозначены такие сферы, как энергетика, здравоохранение, экология, проблема градостроительства. Знаете, широчайший спектр проблемы, когда готовили этот визит, все эти вопросы обсуждались. Мне думается, что экономика займет центральное место.
Насколько важны для России связи с Японией, а для Японии насколько важна Россия, если говорить об экономике?
Да, экономика, конечно же, интересовалась. Для Японии это прежде всего энергетика. Снабжение газом – это чрезвычайно важно. Не случайно на Дальнем Востоке сейчас прорабатываются очень большие энергетические проекты. Поэтому, конечно, это очень важно. И потом и мы тоже заинтересованы. Япония может предложить нам высокие технологии, а мы свою сырьевую базу. Так что интерес взаимный абсолютно.
Возвращаясь к проблеме островов, насколько курильская проблема может стать препятствием для подобного экономического сотрудничества, или уже стороны настолько научились обходить эту проблему, что проблемой не является?
Вот мне очень понравились ваши слова о том, что обходить эту проблему. Мне думается, что действительно через экономику можно приблизиться к разрешению этой проблемы. Но, безусловно, ждать скорого решения невозможно. Абсолютно. Мне кажется, японской стороне это надо четко понять, потому что их позиция неизменная, вот эти возвращения, только 4 острова и ничего другого, она абсолютно неконструктивная. Просто даже контрпродуктивная, я бы сказала. В целом, я очень с большим надеждами смотрю на этот визит. Мне кажется, что он будет иметь очень хорошие последствия, такое у меня ощущение внутреннее. И это многие специалисты разделяют, что есть очень серьезная база для хороших переговоров.
Это была заместитель директора Института востоковедения Ильгена Молодякова. Об отношении в Японии к территориальным спорам и к России мы поговорили с культурологом, экспертом по Японии Александром Чанцевым.
Что касается культуры, то все-таки Япония, не Китай, до такой прямой пропаганды они не опускаются или не поднимаются. Когда я думал над темой передачи, я вспомнил фильм прошлого года Кодзио Камацу, называется «Мисима. Финальная глава». Там есть достаточно символическая сцена, когда студенты из группы общества счета, патриотического общества под главой Миссимы садятся на такие утлые достаточно байдарки и отправляются в сторону России с плакатами «Верните нам Курилы». Это символично в том плане, что тема не присутствует явно, но она присутствует подспудно. То есть все японцы, безусловно, об этом помнят, знают и хотят разрешения этой проблемы в свою пользу.
Есть ли у японцев чувство вины, как, скажем, в Германии после Второй мировой войны?
Нет, скорее всего, такого чувства нет по двум причинам. Во-первых, эта тема не очень обсуждается, то есть японцы имеют склонность удалять с общественного внимания те темы, которые могут как-либо их скомпрометировать, которые не очень удобны. С другой стороны, вины они не ощущают, скажем так. Это особенно касается Советского Союза, потому что у нас традиционно не очень хорошие отношения. Во всех войнах мы были друг против друга. К тому же имеет место такой, опять-таки, символический аспект. Японцы очень любят жесты, ритуал, такие символические продуманные акты. Со стороны России у нас таких актов не было. У нас была только твердая позиция, что острова мы не вернем. А если вернем, то только два, что Японию никак не устраивает. Что же касается патриотизма, может быть, это не совсем правильное слово. Скорее, это национальные идеи, национальная идентичность, то, чего нет, скорее всего, в России в наши дни, но то, что есть у японцев. Несмотря на все технологические новинки, Япония очень традиционное общество, традиционная страна с богатой историей, которую они все время ощущают. Они ощущают какие-то схемы ментальные, которые они держат в своей голове. И одна из этих схем – это целостность национальной территории. Проблемы северных территорий никак не вписываются в эту схему.
Это находит отражение какое-то в культуре, не знаю, в кино, в литературе, не северных территорий, а вообще территориальной целостности, потому что существует, скажем, конфликт Японии, также территориальный с Китаем.
На самом деле эти проблемы несколько отодвинули на второй план проблемы с Россией, потому что, как мы все знаем, политическое противостояние с Китаем гораздо более напряженное и скорее, причем противостояние с двух сторон, так как Корея такое же традиционное общество, и, соответственно, Китай, как и Япония, напряжение ощущается с двух сторон более сильно, чем в случае с Россией.
Давайте поговорим об образе и имидже России. Вы сказали, что отношения не очень хорошие. С другой стороны, политически японские власти обычно говорят о том, как важно сотрудничество с Россией.
Отношения амбивалентны. То есть японцы очень хорошо относятся к российской культуре, любят Достоевского, сейчас Чебурашку, как это ни странно. Недавно изданные новый перевод «Братьев Карамазовых» был настоящим хитом, что невозможно представить. У нас это был настоящий бестселлер. Они любят русскую культуру, но культуру, за исключением того же Чебурашки, той же группы Тату, культуру России скорее 19 века. Почему я сказал, что отношения амбивалентны? Потому что, кроме вот таких, можно сказать, рэперных точек, в сознании японцев не присутствует образа россиян. Они знают очень мало, и то, что они знают, это скорее какое-то негативное представление.
Это был культуролог Александр Чанцев. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Во вторник, 30 апреля, в Амстердаме состоится официальная церемония отречения от престола королевы Нидерландов Беатрикс и возведения на престол нового короля Виллема Александра. Об этой недавней, но уже весьма устойчивой традиции отречения нидерландских монархов мы побеседовали с обозревателем «Радио Свободы» историком Ярославом Шимовым.
Это уже становится традицией, поскольку это третье подряд отречение. Каждая последующая королева, вступив в преклонный возраст, передавала власть своей преемнице или преемнику. Значит, королева Вильгельмина, это бабушка нынешней королевы Беатрикс, так поступила первой в 1948 году. Там были определенные политические обстоятельства. Ей не нравилась ситуация, которая возникла после войны, после освобождения в королевстве, в Нидерландах. У нее были трения с тогдашними политиками, и у нее ослабло здоровье, она уже была пожилым человеком, ну и она решила уйти. Королева Юлиана, ее дочь, правила до 1980 года и поступила точно так же. И там тоже были определенные обстоятельства. За пару лет до этого был скандал вокруг ее мужа. Муж королевы, он королем не является, его называют принцем-консортом. Он был обвинен во взяточничестве. Компания Lockheed американская предложила принцу Бернгарду, предложила ему довольно крупную сумму за то, что он пролоббируют интересы этой компании при закупке истребителей для голландских ВВС. Ну и его высочество не погнушался. В результате он потом долго каялся, его сняли с поста генерального инспектора вооруженных сил, ему, что занятно, запретили носить военную форму, но под суд не отдали, ну, все-таки муж королевы. Но это отразилось как бы на репутации королевской семьи, и, в общем, сама королева Юлиана устала и решила уйти. Так вот, это третье отречение нынешней королевы Беатрикс, оно отличается от предыдущих тем, что оно действительно добровольное, и там никаких политических обстоятельств нет. То есть она сознательно продолжает традицию своей матери и своей бабушки, просто как бы заявляя этим жестом: король такой же или королева, такой же человек, как остальные. Постарела, энергия уже не та, ей 75 лет, можно и на покой. Так что вот такая выстроилась традиция в Нидерландах, довольно занятная, но она выстроилась в силу обстоятельств, и сейчас нынешняя уходящая королева ее сознательно продолжает.
Фактически это две противоположные идеи. С одной стороны, говорить о том, что вот человек подал в отставку как с некой должности, а с другой стороны, все-таки королевская семья – это как раз то, что длится, и это не просто должность. В этом есть что-то, ну, сейчас уже нету сакрального никакого смысла в этом, но это семья, олицетворяющая традицию. Является ли это неким разрушением вот этой традиции монаршей?
Ну, я бы не видел в этом разрушения. Можно сказать, что в каком-то смысле монархия становится, ну да, несколько демократичнее, еще ближе к народу, потому что, да, монарх тоже имеет право отслужить какой-то срок, в общем, длительный, 33 года королева Беатрикс правила, ее предшественницы тоже не одно десятилетие. И уйти на покой она заявила, она в январе еще заявила свое намерение, она сказала буквально, что пришла пора передать бразды правления следующему поколению. То есть тут, конечно, могут возникать какие-то сомнения, но, с другой стороны, вот голландцы, вернее, голландская монархия, она выстраивает сама вот такую традицию. Традиции бывают разные. Допустим, почему так не делает британская королева, тоже понять можно. Там понятие отречения, на нем лежит пятно 1936 года, когда Эдуард VIII отрекся из-за того, что хотел жениться на Уоллис Симпсон, и из-за этого был политический кризис. То есть, я не знаю, если бы королева Елизавета вдруг тоже хотела уйти, ей было бы сложнее, потому что вот лежит такое как бы негативное пятно. В Нидерландах этого нет. То есть те обстоятельства, о которых я говорил, они не были столь драматичны, чтобы как бы не позволить следующей королеве это сделать.
То, что вы произнесли сейчас, более демократичная монархия, это некий оксюморон.
Нет, ни в коем случае. Почему? Это просто у нас, может быть, как-то у большинства людей традиционно связана идея, что король или королева – это как в сказке «Алиса в стране чудес», да? Отрубить ему голову, что-то в этом духе, такой авторитарно распоряжающийся. Идея монархии изменилась в 20 веке в Европе очень сильно. Она, конечно, сейчас, с одной стороны, такая декоративная несколько, то есть реальных властных полномочий там очень мало. Но, с другой стороны, ее символическое значение очень велико, и как раз Нидерланды – пример такого значения, потому что королева уходит 30 апреля в свой день. Это праздник, день королевы, день ее рождения. На самом деле, это не день ее рождения, день рождения ее матери. Но там сложные обстоятельства, почему она сохранила именно эту дату. Неважно. Я был год назад в Нидерландах как раз на день королевы. Это очень весело, и это такой патриотизм очень специфический. Это когда все люди одеты в оранжевое, цвет династии, когда все веселятся, когда вся страна превращается в огромный блошиный рынок, потому что так случилось вот в силу обстоятельств, что такая традиция возникла. В день королевы люди просто продают ненужное друг другу. И это такое чувство как бы сопричастности людей. Вот мы один народ, а королева и династия – наш символ. Мы носим ее цвета в этот день. Даже очень многие люди красят волосы в оранжевый цвет в этот день. Очень-то забавно это выглядит. То есть, эта роль, она есть, она жива. И это никак, на мой взгляд, не противоречит тому, что с точки зрения политической системы, естественно, Нидерланды – это демократия.
Это был обозреватель Радио Свободы, историк Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В среду, 1 мая, в День международной солидарности трудящихся, в России проходят традиционные митинги и демонстрации. В Москве на этот день запланировано несколько акций, в том числе шествие Федерации независимых профсоюзов, митинг и шествие Коммунистической партии, марш левых сил, который проводят представители несистемных левых движений, и другие акции. В этот же день, 1 мая, в Москве начнут работу так называемые гайд-парки, специально выделенные площадки для проведения публичных акций. Однако представители общественных и политических сил туда не спешат. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
Федерация независимых профсоюзов России 1 мая, как и в прошлом году, пройдет шествием по Тверской улице. Эту идею поддержал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, прошлогодняя акция прошла успешно, поэтому ее необходимо повторить. В 2012 году шествие по Тверской улице, в котором участвовали также Владимир Путин и Дмитрий Медведев, собрало, по официальным данным, больше 100 тысяч человек. В этом году мероприятие пройдет под лозунгами «Достойный труд, достойная зарплата», «Достойная зарплата, достойная старость». 1 мая выйти на улицы собираются также представители парламентских партий. ЛДПР планирует провести 10-тысячное шествие от Пушкинской площади, которое должно завершиться митингом у памятника Карлу Марксу. Партия КПРФ ожидает собрать не меньше 70 тысяч сторонников на демонстрации от Калужской площади, рассказывает заместитель председателя Центрального комитета КПРФ Владимир Кашин.
Сегодня мы видим наступление золотого миллиарда на права трудящихся во всем мире, но Россия в этом плане стала одной из самых тяжелых в мире стран. Нищенская пенсия, нищенская заработная плата, высокая стоимость тарифов жилищно-коммунального хозяйства, потеряны права наших граждан в плане гарантии свободы, слово, митингов, шествия, здесь значительные ограничения есть. 1 мая, исходя из всего этого, объединяет всех трудящихся. В Москве 1 мая мы с Октябрьской площади идем и демонстрации, движемся к Театральной площади, где проведем митинг. Основные лозунги наши – это наша борьба за права трудящихся, за достойную заработную плату, медицинское обслуживание, за бесплатное образование.
Выйти на улицы планируют также представители так называемой несистемной оппозиции. Московские власти согласовали акцию националистов. Митинг и шествие движения «Русские», которое возглавляет Дмитрий Демушкин, пройдет в районе Щукино и, как ожидается, соберет около 2000 человек. Движения, придерживающиеся левых взглядов, собираются на объединенную акцию «Марш левых сил». Городские власти согласовали шествие от Никитских ворот до Новопушкинского сквера, где затем состоится митинг. По словам одного из заявителей акции Дениса Зомера, переговоры с мэрией проходили непросто.
Мы предлагали порядка 8 различных вариантов маршрута, большинство из которых уже были в те или иные годы для нас разрешены. Но нашлись различного рода предлоги, под которыми нам просто откровенно отказались без называния каких-либо причин эти маршруты согласовывать. Тем не менее, за счет достаточно серьезной общественной раскачки, понимания того, что если нам не дадут какой-то разрешенный маршрут, то мы в любом случае выйдем, и это действительно было в наших планах, состоялись переговоры в Департаменте национальной безопасности города Москвы по поручению, где также нас, в принципе, поставили перед сложным выбором. Либо вы берете это, либо мы вам вообще ничего не даем, запрещаем. Мы пошли на компромисс. На компромисс, но с оговоркой о том, что мы обязаны в этот день провести массовую акцию, чтобы на нее пришло большое количество людей, она должна быть согласована. И мы согласились маршрут от площади Никитских ворот по Тверскому бульвару до Новопушкинского сквера, где состоится непосредственно митинг левого марша 1 мая.
По словам Дениса Зомера, в акции примут участие различные движения левого толка, такие как «Левый фронт», «Другая Россия», «Ротфронт» и другие. Вот что Денис Зомер говорит о целях акции.
Серьезного системного изменения в стране со смены политического курса по всей властной вертикали, а не только отставки одного отдельно взятого президента. Потому что вся вертикаль гнилая, и если мы системно не подойдем к этому вопросу, то кто бы ни пришел на это место, он все равно будет таким же последующим Путиным. Мы видим то, что большинство левых активистов, людей левого медийного спектра, в частности Сергей Удальцов, попали под удар репрессивной машины, и де-факто сейчас никак не могут влиять на протестные действия. Тучи сгущаются, единственный шанс, который у нас остается, для того, чтобы, с одной стороны, те политические заключенные, которые сейчас находятся незаконно под стражей, а те, кто их охраняют, настоящие как бы виновники того происшествия, которое произошло 6 мая, не сидят на скамье подсудимых, возможно изменение ситуации только в случае нашей победы.
Говорил Денис Зомер. По словам активиста комитета 6 мая, члена движения «Солидарность» Сергея Давидиса, согласовывать оппозиционные мероприятия даже 1 мая, в день традиционных публичных акций, с каждым годом становится все сложнее.
На протяжении многих лет движение «Солидарность» проводило 1 мая, пытались проводить шествия, иногда получалось, иногда нет, проводили митинги, концерты, но это всегда было сопряжено с большими трудностями согласования. Полноценное шествие по нормальной улице провести не удавалось никак. Тогда только по маленькой полянке. С митингом тоже были большие проблемы. Обычно речь шла о том, чтобы одна несчастная болотная была на протяжении дня распределена между 3-4 митингами. Законодательство ужесточилось прошлого года, и поэтому сейчас все это стало еще сложнее. Никаких оснований для оптимизма, в том числе и по поводу возможности 1 мая, по-моему, нет. Есть парламентские партии, есть профсоюзы официозные, есть традиции публичных мероприятий, которые там из года в год едва ли не по одному там тому же маршруту проходит или не в одном и том же месте. Им, конечно, согласуют, как и всегда, существует двойной стандарт. На Тверскую пустят профсоюзы и никогда не пустят никакой оппозиции.
Говорил Сергей Давидис. 1 мая в Москве также открываются так называемые гайд-парки – специально выделенные места, где можно проводить публичные мероприятия без согласования с властями. Предупреждать о готовящихся акциях организаторам все-таки придется. Мэрию необходимо проинформировать о мероприятии за 3 дня до его проведения. Закон об этом в конце прошлого года приняла Московская городская дума. В качестве площадок для гайд-парков власти одобрили парк Горького и парк Сокольники. Представители политических и общественных движений, однако, не спешат проводить акции в этих местах. По мнению Сергея Давидиса, проведение митинга в московских гайд-парках будет иметь смысл только в случае необходимости оперативно провести акцию.
Сама идея резервации в лесу за забором, где следует проводить публичные мероприятия, она довольно противоестественна. Есть понятие свободы собраний, закрепленное в Конституции. Есть федеральный закон, который устанавливает небольшое число мест, где запрещено проводить публичные мероприятия. И учитывая, что одной из установленных законом же целей публичного мероприятия является формирование общественного мнения, то есть воздействие на других людей, конечно же, проведение такого мероприятия в лесу и за забором представляется сомнительным делом.
Говорил Сергей Давидис. В парке Горького же на 1 мая запланировано несколько акций. Ожидаются митинг против бытового хамства, митинг одиноких девушек, празднование Дня труда в другом контексте и акция по продвижению европейской электронной музыки в России. В Сокольническом же гайд-парке в этот день запланирована акция молодежной группы «Веселые трутни». Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Президент США Барак Обама на начинающейся неделе посетит Мексику и Коста-Рику. В Мексике он проведет переговоры с новым президентом этой страны Энрике Пенья Ньето, а в Коста-Рике примет участие в саммите Центральноамериканской интеграционной системы. Подробнее о предстоящей поездке президента рассказывает вашингтонский корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
По традиции, первой страной, которую посещали все новые мексиканские президенты, были Соединенные Штаты. Однако избранный в декабре прошлого года Энрике Пенья Ньето эту традицию нарушил. Свою первую зарубежную поездку в качестве президента он совершил в Латинскую Америку. Таким образом, считают обозреватели, Пенья Ньето дал сигнал, что при нем внешнеполитические приоритеты Мексики не обязательно будут связаны с Вашингтоном. Об этом свидетельствуют и первые шаги Пенья Ньето на международной арене. В то время как Соединенные Штаты не сразу признали победу на президентских выборах в Венесуэле Николаса Мадуро, который при Уго Чавесе занимал должность вице-президента, Мексика была одной из первых стран, поздравивших Мадуро с победой. Более того, как заявил недавно в интервью газете «Майами Геральд» министр иностранных дел Мексики Хосе Антонио Мид, Мексика намерена продолжать поддерживать конструктивные отношения с Кубой. Новым послом Мексики на Кубе назначен один из самых опытных мексиканских дипломатов Хуан Хосе Бремер, который ранее представлял свою страну в Соединенных Штатах, Великобритании и Советском Союзе. По мнению сотрудника исследовательского института «Совет по изучению проблем западного полушария» Алехандро Санчеса, эти шаги Пенья Ньето являются его попыткой дистанцироваться от США с тем, чтобы позиционировать себя в качестве регионального латиноамериканского лидера. Впрочем, особенно дистанцироваться от США Пенья Ньето явно не хочет. Еще до вступления на свой пост он побывал в Вашингтоне с визитом вежливости, где заявил, что стремится к поддержанию хороших отношений с США. Говорит вице-президент исследовательского центра «Совет по международным отношениям» Джим Линдзей. Само собой разумеется, что хорошие отношения с США жизненно важны для любого мексиканского президента, и это в первую очередь касается экономических связей. Именно об этом Пенья Ньето говорил во время визита в Вашингтон. По мнению Джима Линдзе, предпосылки для расширения американо-мексиканского сотрудничества в области экономики и торговли есть.
Where Pena Nieto is really hoping to make progress is on the economic front.
В области экономики в Мексике осуществляются попытки провести крупные структурные реформы, и Пенья Ньето стремится к углублению экономических и торговых связей с США. Одна из областей, где сотрудничество представляется перспективным, это энергетика. Мексика обладает огромными запасами нефти, но государственная нефтяная компания Pemex отстает в смысле инноваций и технологий. Пенья Ньето пытается реформировать эту компанию. Но все же главными на повестке дня переговоров президента Обамы в Мексике, вероятнее всего, окажутся две темы, которые находятся в центре внимания и в самом Вашингтоне – реформа иммиграционной политики США и контроль над продажей оружия. Большинство нелегальных иммигрантов США – мексиканские граждане, и Мексика давно добивается, чтобы в США были приняты меры, которые привели бы к созданию легальных рабочих мест для мексиканцев. Что касается контроля над продажей оружия, то Мексика утверждает, что именно из Соединенных Штатов в эту страну попадает большая часть огнестрельного оружия, которое затем оказывается в руках преступных группировок и торговцев наркотиками. Будет на встрече президентов Обамы и Ньетто обсуждаться так называемая инициатива Мерида, заключенная еще при президенте Буше договор, по которому США согласились предоставить Мексике помощь в размере 1,5 миллиарда долларов на борьбу с организованной преступностью и наркомафией. Новый мексиканский президент рассчитывает на расширение сотрудничества в этой области. Из Мексики президент Обама направится в Коста-Рику на саммит стран-участниц Центральноамериканской интеграционной системы, региональной организации, в которую входят Белиз, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Никарагуа, Панама и Сальвадор. Американские обозреватели считают, что ожидать каких-то серьезных соглашений на этой встрече не следует.
Это был Владимир Дубинский. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». На этой неделе в столице Коста-Рики Сан-Хосе будет отмечаться 20-я годовщина учрежденного ЮНЕСКО Всемирного дня свободы прессы, который отмечается 3 мая. Девиз праздника в этом году «Не бойтесь говорить. Обеспечение свободы самовыражения во всех медиа». Репортаж о предстоящем форуме корреспондента «Радио Свободы» Евгения Аронова.
Основные мероприятия по случаю 20-й годовщины состоятся в Сан-Хосе, но различные, связанные с торжеством акции, пройдут в 100 с лишним странах.
For me, of all the issues in the security of journalists, the most important element is to eradicate impunity.
Главное в деле защиты журналистов – это устранить безнаказанность за совершаемые против них преступления. Пока эти преступления не расследуются или пока виновные в них остаются на свободе, общество продолжает расценивать их как малозначимые нарушения. И поскольку речь идет о публичной персоне, каждый скандально игнорируемый случай притеснения или насилия порождает не одно, а множество посягательств на личную безопасность журналистов. По аналогии с защитой прав человека нужны национальные механизмы защиты безопасности журналистов.
On the protection of journalists.
В таких словах выразил главную тему нынешнего Всемирного дня свободы прессы специальный докладчик ООН Франк Лару. Не будем забывать, ЮНЕСКО — это специализированное учреждение ООН, вынужденное считаться с тем обстоятельством, что его членами являются суверенные государства, в том числе такие, которые совсем не уважают свободу прессы, сказала ответственный сотрудник правозащитной организации Freedom House Карина Дейч. В рамках этих ограничений ЮНЕСКО делает много полезного, оценивает состояние свободы традиционных и нетрадиционных СМИ, финансирует развитие местных медиа, заступается за конкретных журналистов. На предстоящем форуме в Коста-Рике пройдут практикумы, посвященные рискам, которые подстерегают работников СМИ в разных частях света, способом свести эти риски к минимуму, а также тому, как лучше всего журналистам хранить и оберегать добытую информацию в цифровом формате. Что касается заступничества, то этому направлению работы ЮНЕСКО способствует престижная премия, ежегодно присуждаемая попавшему в беду репортеру и облегчающая, как правило, его участь, если только она не присуждается посмертно, как было в случае Анны Политковской. В этом году премия достанется Риоте Алему, заключенной в тюрьму за статьи о нищете и бесправии женщин в Эфиопии. Премия носит имя колумбийского издателя Гильермо Кана, убитого в 1986 году за публикации против наркокартелей. Заказчики и исполнители этого преступления до сих пор не найдены. В наградной комиссии заседают только независимые и широко известные представители СМИ, что обеспечивает авторитетность самой премии. В канун Всемирного дня свободы прессы, сказал в интервью «Радио Свобода» Рой Харрис, в прошлом заместитель заведующего лос-анджелесским бюро Wall Street Journal, не лишним вспомнить, что уважение к деятельности журналистов и стремление защитить их от преследований не есть удел одних только НКО и международных организаций. Мой приятель, известный комментатор «Нью-Йорк Таймс» Ник Кристоф, воюющий с проявлениями властного беззакония по всему миру, любит рассказывать, как в Пакистане, где он собирал информацию о бесчинствах некого полевого командира в отношении женщин, его под усиленной охраной везли на аэродром, откуда он должен был улетать на родину, и как рядом с летным полем собралась толпа местных жителей, бесстрашно скандировавших «Да здравствуют журналисты! Да здравствуют журналисты!» Отрадно, подчеркнул Рой Харрис, что Всемирный день свободы прессы отмечается в этом году в Коста-Рике. Это стабильно развивающееся государство в очень неспокойном регионе, всесторонне оберегающее политические и экономические права человека. Быть устроительницей форума ЮНЕСКО – большая честь и прекрасная реклама для страны, демонстрирующая на своем примере, какие выгоды несет обществу уважение свобод граждан.
Это был репортаж Евгения Аронова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы. План на неделю». Поговорим о спорте. В пятницу, 3 мая, начинается чемпионат мира по хоккею, который пройдет сразу в двух странах – Швеции и Финляндии. О фаворитах турнира мы беседовали со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Сборная России, безусловно, входит в число таких команд. Кроме нее, в группе, которая играет в Финляндии, то есть в Хельсинки, еще из сильнейших сборных – это команды Финляндии и США – сборные Германии, Словакии, ну, может быть, еще и Латвии, это, так сказать, второй эшелон. Ну, а Франция, Австрия, они замыкают группу, так сказать. В группе, которая играет в Швеции, здесь сильнейшие команды Канады, Чехии и Швеции, безусловно, три главные претендента. А Норвегия, Швейцария, может быть, Белоруссия, кто-то из них войдет в четверку команд, которые пройдут в следующий круг, то есть в плей-офф. Ну и Словения и Дания замыкают, так сказать, расклад сильнейших сборных.
То есть никаких неожиданностей мы не ждем?
Думаю, что нет. А сейчас, особенно в предолимпийский год, команды, может быть, не будут демонстрировать все свои козыри, но и слабейшие, думаю, что не смогут противопоставить им что-либо серьезного. Дело в том, что за всю историю чемпионатов мира только 8 стран становились обладателями золотых медалей, а еще 3 сборным удавалось занять места на пьедестале почета. Так вот, тут есть любопытный расклад. По количеству титулов впереди сборная России дробь Советский Союз, то есть Россия считается продолжателем достижений советской сборной. В сумме у этих двух команд 26 титулов чемпиона мира. У сборной Канады 24 победы, у сборной Чехии 12. Но вот по количеству общих медалей канадцы и чехи занимают первое место. У них всего 46 раз они поднимались на пьедестал почета. Сборная Швеции 43 раза, а сборная России и СССР 42. То есть в этом смысле, в зависимости от того, как считать медали, ту страну и можно считать лидером мирового хоккея. Но, конечно, стоит учесть, что Чехия также является продолжательницей традиции сборной Чехии дробь Чехословакии, а сборная Словакии сюда не входит. А между тем, словаки один раз выигрывали уже в составе отдельной словацкой команды титул чемпиона мира. Поэтому система подсчетов, конечно, непроста, но, я подчеркиваю еще раз, всего лишь 8 команд становились чемпионами мира, и здесь действительно неожиданности ждать не приходится.
Алексей, это традиционная вещь, что чемпионат мира играется в мае?
Ну, конечно же, за длинную историю, начиная с 1920 года, были разные варианты. Но в последние годы действительно чемпионат мира проводится в мае, это традиционно. Это связано с тем, что к маю, как правило, заканчиваются все национальные чемпионаты в Европе, а мнение Национальной хоккейной лиги принято здесь не учитывать. Это давнее противостояние НХЛ и Международной федерации хоккея. Как правило, в НХЛ в эти дни проходят решающие встречи за Кубок Стэнли, и сильнейшие хоккеисты, те, которые попали в последние этапы Кубка Стэнли, приехать на чемпионат мира не могут. Именно поэтому, замечу в скобках, чемпионат мира считается за океаном, к турнирам, так сказать, второй свежести.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В конце следующей недели православные христиане будут отмечать Пасху, праздник Воскресения Христова. Сегодня мы поговорим о том, что такое Пасха в Греции, стране, где подавляющее большинство 10-миллионного населения православное, где епархии на севере страны до сих пор формально относятся к Константинопольскому патриархату, то есть родине восточного христианства, первой среди равных православных, то есть греческих церквей. Да и автокефальная греческая церковь, православная церковь Эллады, отделилась от Константинопольского патриархата всего 150 лет назад. О взаимоотношениях между Константинопольским патриархатом и православной церковью Эллады мы начали беседу с афинским журналистом Сократом Грамматикополосом.
Да, есть такие так называемые новые земли. Ну, понятное дело, что по прошествии времени они уже не новые. Но та территория, которая была присоединена к Греции уже в 20 веке, вот, а боевые действия, прежде всего, с турками шли до 1922 года. Вот эти территории и часть островов, они оказались под юрисдикцией Константинопольского патриарха. Остальное все является греческой церковью, ее по-русски называют Элладская православная церковь Эллады. У нас нет патриарха, у нас есть архиепископ.
Но сейчас даже новые земли управляются православной церковью Эллады.
Да, вы знаете, даже в 2005 году был довольно-таки серьезный конфликт между греческой православной церковью и Константинопольским патриархатом, как раз вот по поводу управления. Дело в том, что архиепископ, тогда это был архиепископ Христодулос, покойный ныне, он фактически своим волевым решением продавил ряд кандидатур, своих кандидатур на пост митрополита. Естественно, патриарх Константинопольский Варфоломей, он, слава Богу, жив, вот он возмутился, воспротивился, и, к сожалению, вот пришлось Министерству иностранных дел Греции выступать посредником и как-то пытаться смягчить конфликт, хотя было, в общем-то, довольно резкие заявления с обоих сторон. Вот сейчас он действительно, этот конфликт притушен, но вот существует такой спорный момент, потому что все-таки это территория одной страны. В Греции православная церковь не отделена от государства, поэтому является часть государственной структуры, и, естественно, патриарх, как представитель, по сути дела, другого государства, а в Турции он вообще считается чиновником государственным, естественно, на территории Греции, в общем-то, чтобы он распоряжался, многие не очень-то этого хотят.
Православные в Греции ощущают себя частью церкви Эллады, или, может быть, они хотя бы отчасти считают, что принадлежат Константинопольской церкви, которая считается первой среди равных, является истоком восточной ветви христианства?
Вы знаете, все-таки, конечно, особенно среди тех, кто верует, существует уважение перед Константинополем, и по-прежнему главным православным храмом считается Святая София. Это бесспорно. Константинополь по-прежнему в Греции называют Константинополем, а не Стамбулом, в том числе и в официальной печати. С другой стороны, нету такой строгой иерархии. Я вот уже упомянула о довольно серьезном конфликте, существует и мелкие конфликты, но это сказывается, конечно, и на пастве. То есть паства не относится к патриарху Варфоломею как, скажем, высшему начальнику, хотя, опять-таки, повторюсь, существует уважение. Статус вселенский здесь, в общем-то, тоже не все поддерживают, поэтому чаще можно услышать Константинопольский патриарх.
Поговорим, собственно, о Пасхе. Учитывая, что в Греции церковь не отделена от государства, это государственный праздник?
Да, прежде всего, это государственный праздник. Ну, наверное, может быть, прежде всего, не совсем правильно я сказал. Вот, я бы сказал, что вообще Пасха у нас самый важный праздник, самый общественный важный праздник. Ему предшествует Великий пост, и многие его в Греции держат, благо это несложно, потому что у нас разрешено, скажем, морепродукты употреблять, а в Греции с ними совсем неплохо. Вот, после этого поста, естественно, Пасха празднуется пышно, торжественно, весело, и, в общем-то, по сути дела, это праздник номер один в стране. Вот, меньшим, скажем, размахом празднуется Успение Богородицы на 15 августа, и еще более скромно празднуется Рождество, вопреки, скажем, допустим, общей логике, да, событий, в честь которых происходят эти праздники. Вот, действительно, церковь не отделена от государства, и поэтому, естественно, с пасхальными у нас выступлениями даже генеральный секретарь Коммунистической партии Греции выступает. Пример для того специально, чтобы подчеркнуть, насколько важен праздник Пасхи в жизни грека, пожалуй, наверное, еще гастрономическим оттенком, потому что на первый день после Пасхи, то есть вот сам этот после после ночной службы идет такой ритуал запечения на вертеле барана, ягненка, вот, обязательно должна быть баранина, вот, а в ночь после разговения происходит с помощью такого супчик называется майерица, делается из бараньих потрошков, и тоже очень это традиционное блюдо во многих тавернах, особенно тех, которые поближе к церкви, вот после раздачи благодатного огня многие как раз направляются в эту таверну, чтобы разговеться этим супчиком, даже если, может, они не держали Великий пост.
Это был афинский журналист Сократ Граматикополос. И завершим программу «Время свободы» планной неделю беседой с Владимиром Тольцем о том, что ждет на наступающей неделе слушателей его программы «Разница во времени», которая выйдет в эфир в субботу, 4 мая в 12 часов по Москве.
Поскольку программа выходит во время уже близкое к Дню Победы, она будет целиком посвящена, конечно, войне, победе и так далее. В первой ее части я вернусь к теме, которая неоднократно и подробно, ну, в течение там 30 с лишним лет, которые я работаю на радио, обсуждалась вот в моих программах об изменении отношения власти к самому этому празднику. Оно не всегда было, так сказать, одинаковым. Если коротко, то объявив его, этот праздник, указом Верховного Главнокомандующего Сталина там в 45-м году, очень пышно и торжественно, в 46-м его уже праздновали гораздо, как бы, скромнее.
А почему?
Одна из причин просто наверху, так сказать, на поверхности лежит. Я думаю, что парад принимал в 45-м, как вы, наверное, знаете из кинохроники, Жуков, да, он единственный, он, Сталин не мог ездить на коне, а Жуков мог, это очень важный фактор был. А в 46-м году, то есть Жуков уже, по-моему, в июне. Парад в 45-м, вы понимаете, был в июне, да, 24-го числа. А в 46-м году Жуков уже был из Москвы послан вообще в Одесский военный
округ. Уже был в опале.
Совершенно верно. И, так сказать, это еще не было пиком опала, если так можно выразиться. Все было впереди. А дальше уже начинались, скажем, дела авиаторов, так называемые, против очень многих генералов, да, против министра авиационной промышленности. В общем, против людей, которые внесли весомый вклад в эту победу. И это, значит, 46-47 год, а в 47 году уже такой был сделан своеобразный подарок, как говорит один из участников моей передачи, своеобразный подарок советскому народу. Был первое в декабре 47-го, был первое января, был объявлен нерабочим днем, праздником Новый год и нерабочим. А попутно в том же указе День Победы был объявлен рабочим днем, но праздник. И вообще говоря, он оставался рабочим днем и праздником таким, который праздновали, конечно, ветераны, но как-то самодеятельно, очень долго. Его возвышение использовал, несомненно, там, в своих политических целях уже в 65-м году Леонид Ильич Брежнев. Ну, это длинная история. И в первой передаче «Мая», которая пойдет в эфир моей программы, этой теме посвящено незначительное количество времени. Основное время в этой передаче займет любимая мной очень запись, сделанная еще, знаете, 19 лет назад, в 94-м году. Запись, которую сделала наша тогдашняя коллега, московская актриса Галина Симонова. Она побеседовала о войне и о жизни вообще со своим тогда еще живым дедушкой Федором Ильичем Филоновым. Это замечательный рассказ, совершенно вот без прикрас, безо всего, очень разумный человек, который... Это и есть советский 20 век. Вот простой человек, крестьянин, который родился в начале века и прошел весь его. Он дожил уже до постсоветского времени. Он рассуждает там о приватизации, о бизнесе, о том, о сём. В общем, это стоит слушать. Вот можно послушать сейчас фрагмент.
И в 41-м году купил для МДИ здесь домишко, вот это вот. Только перевез я в 41-м году весной. и война. Я уже в декабре, 30 декабря только 41 года ушел воевать. Учиться на младший состав. Меня знаю, оттуда командируют в школу. На младший командир вот здесь, значит, Чувашия. Вот Чувашия есть, город Канаш. И вот, значит, 3 месяца мы учимся. Ну и вот, знаю, окончил школу, ну и на фронт. Сперва на Украину, значит, под Узюм Барвенково. Там месяц лежали в обороне. А потом, значит, нас на Старый Скол в оборону. Там лежали целый месяц в обороне. А лежали как суслики в ямочках каждый.
Рассказом о программе Владимира Тольца «Разница во времени» мы завершим обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Ильей Бабчинецким подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам по возможности радостной 18-й недели 2013 года.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза, сразу же после новостей.